Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Мой собеседник сегодня, приезжавший в декабре на форум «Свободной России» в Вильнюс, один из интеллектуальных лидеров демократической оппозиции режиму Владимира Путина, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
Гарри Кимович, как вы объясните, что форум становится таким предметом интереса российских телепропагандистов? Вот они хотят сюда прорваться, что-то сделать. Это что, они ищут у вас некий образ врага?
Поиск врага давно уже стал основным делом российских пропагандистов. В данном случае это не просто поиск врага. Они прекрасно понимают, люди, которые собираются в Вильнюсе на форуме «Свободной России», они представляют реальную оппозицию путинскому режиму. Мне кажется, еще очень важно отметить то обстоятельство, что площадка форума – это, пожалуй, единственная такая представительная площадка для оппозиционных встреч, которая никак не контролируется Кремлем. И поэтому постоянно возникает желание хоть как-то проникнуть в этот процесс, просто получить какую-то картинку, какую-то информацию. И кроме того, путинские информационные войска должны отрабатывать свой хлеб. То есть они должны рапортовать о происках врагов и давать репортажи о том, что происходит на линии и информационного фронта.
Вы по-прежнему придерживаетесь концепции того, что главным фактором влияния на режим Путина является Запад, Соединенные Штаты и какая-то жесткая реакция на агрессивные действия режима?
Мне кажется, это не вопрос личного мнения, а на самом деле просто анализа имеющегося у нас фактического материала. Совершенно очевидно, что все, что происходит внутри России сегодня, находится под тотальным контролем Кремля. Поэтому серьезная оппозиционная деятельность, которая угрожает власти Путина, в России, конечно, невозможна. Можно, конечно, предполагать, что Кремль, просчитывая разнообразные комбинации по установлению своего контроля за оппозиционным полем внутри России, допускает какие-то просчеты. Но мне кажется, что просто полагаться на ошибку людей, которые уже столько лет находятся у власти, доказали свою способность проводить разные многоходовые комбинации внутри российского политического пространства, было бы, наверное, неразумно. Кроме того, мы видим очень нервную, истеричную реакцию Кремля на санкции. И мне кажется, когда мы пытаемся оценивать эффект тех или иных мероприятий оппозиционных, надо просто следовать принципу Бориса Немцова, что в условиях тотальной несвободы единственным критерием эффективности наших действий является именно реакция Кремля. И мне кажется, что то, что сейчас происходит на Западном фронте, представляет для Кремля серьезную угрозу. И это очевидно из тех нервных заявлений, действий Путина и его окружения, которые явно раздражены не только сохранением санкционного режима, но и очевидной угрозой его ужесточения.
То есть вы все-таки думаете, что в феврале будет не только доклад о коррупции в России, я имею в виду в Соединенных Штатах, появится, но и будут какие-то действия, сразу связанные с ним, или нет?
Трудно сказать, какой масштаб примет вот этот новый санкционный закон, в первую очередь потому, что хозяин Белого дома явно не расположен подписывать никакие законы, которые бы стали бы реальной угрозой существования путинского режима. Тем не менее, можно предполагать, исходя из того, что мы знаем о функционировании американской политической системы, и исходя из того уровня поддержки, который санкционные законы получили на этапе своего прохождения в Конгрессе США, что даже несмотря на сопротивление Трампа и, я полагаю, скажем, на достаточно пассивную позицию Госдепа, которую возглавляет Тиллерсон, мы все-таки увидим переход на новый качественный уровень. Может быть, не в полном объеме еще. Все-таки одно дело вообще санкционный закон, а другое дело конкретные списки с конкретными фамилиями. И тем не менее, Кремль нервничает, и я полагаю, Кремль нервничает обоснованно. Правда, при этом важно понимать, что ждать каких-то прорывов в Европе Европе, наверное, сейчас не приходится. Здесь кремлевские лоббисты и агентура действуют гораздо эффективнее. И на сегодняшний день, как раз, мне кажется, существует реальная угроза того, что Кремль может добиться каких-то успехов на вот европейском фронте. Наверное, не связанных с отменой санкций, но, по крайней мере, там ослабление санкционного режима, мне кажется, вероятным, учитывая, что сейчас Австрия возглавляет европейскую структуру центральную, австрийское правительство и новый канцлер, они, в общем-то, традиционно являются путинскими союзниками.
Ну, вообще ситуация в Европе вас беспокоит? Вот, скажем, мы в прошлый раз с вами обсуждали перспективы выборов в Германии, Меркель победила, но, как выясняется, не может сформировать правительство. Это тоже некая, помощь, не то чтобы помощь, но хотя бы облегчение ситуации Владимира Путина?
Безусловно, надо сказать, что выборы в Германии, конечно, они не привели к желаемому результату, там, победе социал-демократов, новый лидер социал-демократов Мартин Шульц оказался слабым, в общем-то, неэффективным лидером. Меркель снова победила, но эта победа оказалась недостаточно убедительной. Кроме того, многолетняя пропагандистская работа в Германии, подрывная деятельность российских спецслужб, эксплуатировавших тему мигрантов, да и в целом, мне кажется, усталости общества от уже многолетнего управления Меркель, принесла свои плоды. Впервые в Германии, в послевоенной Германии, в парламент прошли откровенные нацисты, и не просто прошли, а стали третьей политической силой в стране сегодня. Это, безусловно, большой успех Путина, потому что если добавить к ним еще голоса левых, бывших коммунистов, которые в основном набирают очки на территории Восточной Германии, то можно, в общем-то, говорить о том, что в германском Бундестаге сформирована, в общем, достаточно мощная пропутинская фракция. Не будем забывать, что очень много членов социал-демократической партии, да и в самой партии Меркель есть немало тех, кто ратует за изменение отношений с Россией, возвращение к режиму сотрудничества. То есть Германия на сегодняшний день, она, конечно, не может играть роль лидера в противостоянии российской агрессии в Европе.
Ну, а Франция, новый президент Макрон, что вы скажете о тех изменениях, которые произошли за последнее время? Может быть, она станет лидером такого морального сопротивления хотя бы путинизму?
Мне кажется, уже можно говорить не только о моральном сопротивлении. Арест Сулеймана Керимова показывает, что французы готовы перейти от слов к делу. И это не просто моральное осуждение, а это как минимум сигнал к тому, что никто не находится в безопасности. Может быть, это только сигнал. Мы не знаем, как говорится, масштаба всего дела, насколько серьезно французы готовы расследовать его, довести до суда, потому что понятно, что если французская прокуратура считает своим долгом довести до конца расследование этих финансовых манипуляций и уклонения от уплаты налогов, то, в общем, Керимова ждут непростые времена. Но это не только вопрос связанный с Керимовым конкретно. Это, мне кажется, как раз тот самый сигнал, который может начать приводить к изменению баланса власти внутри путинского режима, потому что всем совершенно очевидно, то есть людям, имеющим стратегические интересы, финансовые интересы во Франции, вообще в Европе, что ситуация с Керимовым спровоцировано путинским вмешательством в французские выборы. И не надо взламывать почту Макрона, потому что в итоге расплачиваться за это будут путинские олигархи, вообще люди, которые комфортно расположились на Лазурном берегу, там, в Испании, в Англии, в Европе вообще в целом. И сейчас пристальное внимание западных правоохранительных органов, оно направлено именно на эту категорию людей, которые оказываются заложниками этой путинской безумной политики.
Ну вот есть такая история с Советом Европы, постоянные угрозы России в ответ на какие-то санкции, усиление их, выйти из Совета Европы, и часть европейских политиков считает, что это достаточно опасно, поскольку россияне потеряют доступ к Европейскому суду по правам человека. Вот что вы думаете об этом варианте, я бы сказал, такого шантажа, что ли?
Это вариант шантажа, традиционный для путинского режима. То есть, если Запад принимает какие-то санкции в ответ на бандитские действия Путина на международном международной арене, там, скажем, на аннексию Крыма, войну в Украине, на востоке Украины, действия в Сирии, там, бомбежки мирных городов, ну, естественно, закон Магнитского, принятый в Америке, то в ответ следует угроза сделать хуже своим собственным гражданам. К сожалению, эта угроза действует на впечатлительных западных политиков, особенно потому, что в России тоже сформировался некоторый вот класс такой либерально-правозащитный, который встроен вот в эту индустрию защиты прав человека внутри диктаторского режима. Кстати, режим достаточно грамотно работает вот с этой группой, которые чувствуют себя достаточно комфортно вот внутри вот этого сформировавшегося статус-кво. И очень много голосов как раз из России сегодня доносится о том, что нельзя ни при каком варианте допустить выход России из Совета Европы, потому что тогда российские граждане потеряют доступ к суду по правам человека. Я понимаю, это, конечно, там серьезный удар будет по какому-то количеству людей, которые жалуются и жалобы которых удовлетворяют, но это также будет, если поддаться шантажу, то это также будет фактически выдача карт-бланша Путину на дальнейшие агрессивные действия. И мне кажется, абсолютно аморально, прикрываясь интересами людей, граждан страны и страны-агрессора, выдавать диктатору мандат на новые преступления.
Вы как-то тут выступили достаточно жестко по поводу съезда правозащитников. А чем вы недовольны? Они, собственно, занимаются своим делом, там, комплексом малых дел, скажем так.
Я не понимаю, как можно говорить о малых делах, проводя вот эти правозащитные съезды. И, кстати, большинство этих участников этого правозащитного съезда люди так или иначе, как бы находящиеся на кремлевском содержании сегодня, и не говорить о войнах, которые ведет путинский режим. Помимо очевидных как бы моральных и правовых аспектов преступных войн в Украине и в Сирии, уже забывается уже грузинская война, но пока говорим о двух действующих войнах. Есть еще просто тот факт, что там нарушаются права российских граждан. То, что происходит там на востоке Украины, наемничество, Сирия, то же самое. Это тоже должно быть предметом серьезной озабоченности правозащитников. Трудно представить себе американских правозащитников, там где-то в 67-68 году собирающих свой съезд и просто игнорирующих то, что происходит во Вьетнаме. Я понимаю, конечно, что на этом съезде присутствовали и представители там дольщиков, там валютных заемщиков, там дальнобойщиков, то есть те социальные группы, которые пытаются решить свои проблемы внутри как бы вот путинской системы. Но, на мой взгляд, совершенно неразумно, непродуктивно. Для кого-то, может, конечно, и разумно, но это непродуктивно с точки зрения сопротивления режиму. Убеждать людей, что можно решать проблемы, игнорируя главную, а именно агрессивную сущность путинской диктатуры, которая является источником всех проблем. Люди не хотят расплачиваться за то, что они являются молчаливыми, протестовать против того, что от их имени Россия ведет агрессивные войны и совершает преступления в других странах. Кроме того, если верить статистике, то большинство этих людей вполне комфортно чувствует себя в этой ситуации, и при их, негативном отношении к экономической ситуации внутри России считает, что внешняя политика России более чем адекватна.
Вот здесь был на форуме такой ваш спор с Владиславом Иноземцевым. Иноземцев сказал, что Путин добился своего в Украине, так сказать, такую рану и нанес незаживающую. Вы сказали нечто иное. Все-таки не могли бы вы свои аргументы привести?
Мне кажется, достаточно очевидно, что украинская ситуация, она, разворачивалась не по путинскому сценарию. Или, будем точнее, не до конца по путинскому сценарию. Если аннексия Крыма прошла достаточно успешно с точки зрения Путина, все было сделано быстро, и Украина явно не готова к такому повороту событий, в этот момент занятая Майданом, не сопротивлялась, то попытка расчленения Украины и создания Новороссии, о чем Путин заявил, и это, мне кажется, очень важно отметить, что это было заявление диктатора, это было растиражировано, уже была готова карта Новороссии, и тот факт, что вот этот план создания Новороссии и фактической ликвидации украинского государства, он полностью провалился, говорит о том, что, конечно, план был реализован, в общем-то, в незначительном объеме. Вместо 10 областей Украины, от Луганска до Одессы, с выходом в итоге к Приднестровью и фактически тотальной доминации России на Черном море и, естественно, как бы ликвидация украинского государства независимого, Путин вынужден ограничиться был вот двумя, точнее, половиной двух областей, Луганска и Донецка, в итоге это бандитские формирования, анклавы, которые, в общем-то, являются язвой, конечно, на политическом теле Украины, но при этом достаточно большой политической и материальной обузой для Путина, потому что никаких шансов на расширение вот этих анклавов нету, а Минский процесс, в котором Путин, шантажируя угрозы массированного вторжения в Украину, добился от Франции, Германии выработки так называемой дорожной карты, которая, по его мнению, должна была привести к включению этих областей в состав Украины на его условиях. В общем, этот план тоже провалился, потому что стало очевидно, что Запад при неготовности конфликтовать с Путиным все-таки не решился давить на Украину и требовать принятия совершенно невозможных для любого украинского политика условий. И то, что буквально сразу по окончанию украинской войны Путин переключился на Сирию, мне кажется, является еще одним индикатором того, что ему потребовался срочно новый фронт, на который надо было компенсировать неудачи украинской операции.
Ну, а сейчас ситуацию вокруг Украины, как вы оцениваете? Вот был такой разговор о миротворцах, о вводе их на всю территорию, этих оккупированных территорий. Почему Путин не может принять эту схему и выскочить из войны, которая тем более не популярна в России?
Мне кажется, это связано с тем, что Путин инстинктивно понимает, что любая уступка на этом направлении, она будет означать проявление слабости, а диктатор не может позволить себе проявление слабости. Очевидно, что в отличие от Крыма, активные военные действия в Донбассе не популярны, и никаких перспектив по как бы трансформации позитивной с точки зрения Путина в этих областях не предвидится. Идет постоянно грызня между бандитскими группировками, которые захватили власть в этих регионах. Там недавняя история с Плотницким показывает, что, в общем, этот процесс он будет только набирать обороты. Но при всем при этом уходить оттуда, отдавать контроль за территорией, а понятно, что появление миротворцев на российско-украинской границе, государственной границе, будет означать прекращение всякой военной помощи под видом гуманитарных конвоев, которые беспрерывно поступают в этот регион, и, соответственно, приведет в какой-то момент к полной потере контроля вот этими местными бандформированиями за этой территорией. И Путин, мне кажется, как бы в этой ситуации просто идет по как бы своему традиционному сценарию, выбирает алгоритм, который он всегда применял, то есть в условиях как бы там нарастания там какого-то конфликта, он отказывается от компромиссов, повышая ставки. То есть в данном случае он принял для себя решение не уступать ни пяти земли, украинской земли в этом конфликте. И не исключено, что все-таки он не оставил надежды на новое развитие конфликта. Хотя, конечно, это будет связано с огромными жертвами и с серьезными политическими издержками. Но я полагаю, что вот эта опция разжигания нового этапа украинской войны, она никуда не делась. И держится где-то в стратегическом запасе. И для нее необходим, конечно, этот плацдарм. Плацдарм, который там создан для потенциального наступления на Мариуполь и попытки захватить другие украинские города. Пока, мне кажется, это маловероятным, но не будем забывать, впереди чемпионат мира по футболу, а такие большие спортивные мероприятия, они, как мы знаем из истории, они обычно разжигают диктаторский аппетит. Вот Берлин 36-й год, Сочинская Олимпиада. Вот сразу после них начинаются какие-то агрессивные действия. И поэтому я бы считал, что украинская тема далеко не закрыта. Ну, кроме того, мы понимаем, для Путина украинская тема, она всегда будет актуальной, потому что имперское сознание не может позволить позволить Украине стать независимым, свободным европейским государством, потому что это будет просто сигнал уже гражданам России, что русскоязычный мир может жить совершенно по-другому. То есть вся идея как бы изоляции русского мира и выстраивания собственной какой-то матрицы, независимой от европейской цивилизации, она с уходом туда Украины, с полной интеграцией Украины, которая, конечно, мы понимаем, исторически неизбежно в европейский мир, она может сдетонировать в России.
Скажите, а Украина сегодняшняя, это вот для российских демократов и либералов, это что? Это учебник ошибок, которые надо не повторить? Или все-таки пример каких-то позитивных изменений? Вот каково соотношение этих двух вещей?
Соотношение трудно определить, но это, конечно, и то, и другое. Потому что, с одной стороны, конечно, мы могли только с завистью смотреть, как выходили граждане Украины на Майдан, дважды выходили, не допустив узурпации власти и отстояв свое право эту власть выбирать. Также не будем забывать, что принципиальное отличие Украины и России в том, что в 1994 году первый президент свободной Украины Леонид Кравчук проиграл выборы. Вот проиграть выборы и уйти, то есть фактически согласиться на бескровную смену власти в результате выборов, это было такое, ну, для постсоветского пространства такое принципиально важное решение. Политические изменения в Украине необратимые, потому что, ну, сейчас там, когда мы слушаем разговоры о предстоящих выборах в Украине, главное, что сразу, как говорится, на что реагирует там человек, уже привыкший к российским реалиям, что украинцы не знают, останется Порошенко у власти или нет. И более того, даже не знать, кто будет его главным оппонентом. То есть совершенно очевидно, что украинская политическая жизнь, она протекает очень оживленно, непредсказуемо. В плане как бы индивидуальном, кто будет за что бороться, кто победит, но при этом есть набор правил, которые являются незыблемыми. Мы можем только желать успеха украинцам в проведении политических и экономических реформ, потому что, конечно, каждый успех украинцев, а каждый успех независимой свободной Украины, он является ударом по режиму путинскому.
У микрофона Радио Свобода Михаил Соколов. На форуме «Свободной России» в Вильнюсе беседуем с одним из лидеров демократической оппозиции режима Владимира Путина Гарри Каспаровым.
Раскол между Порошенко и Саакашвили – это большой риск для сегодняшней Украины или нет?
Любой политический кризис, он, конечно, в стране, которая находится вот в таком состоянии вялотекущей войны, это, конечно, проблема. С другой стороны, это как бы демонстрация там, то, как бы, того, что в Украине происходят постоянно какие-то политические процессы, которые выходят даже за рамки там, каких-то личных дружеских отношений. То есть невозможно представить себе в Украине формирование какой-то политической группы, там, которая базируется на родственных или дружественных связях, и которая полностью будет контролировать политический процесс. Ну, идет борьба какая-то. При этом эта борьба идет без применения насилия. Очевидно, что власть, конечно, использует какой-то административный рычаг, но мы даже близко не видим того, что происходит в России. То есть даже в то, что происходило в России там, 15 лет назад, в начале путинского правления, когда первым делом он, в общем-то, зафиксировал тотальный контроль за средствами массовой информации. Ну, то есть основные средства массовой информации, они фактически начали формировать уже такой единый кремлевский пропагандистский холдинг. А в Украине сохраняется возможность ведения политической кампании, и мы видим, что Михаил Саакашвили, несмотря на то, что как бы власть явно негативно относится к его действиям, может вести политическую кампанию. Я не являюсь экспертом по внутриукраинской политике. Полагаю, что трудно предположить, что Саакашвили может добиться там каких-то больших успехов. Тем не менее, это фактор, с которым власть вынуждена считаться. И видно, что Порошенко при всем его недовольстве действий в районе, которые не позволяют ему просто убрать с политической сцены такого опасного конкурента.
Ну, а если говорить о России? Вот Россия без всяких расколов элит, несмотря на санкции, войну, проблемы, кризис, продвигается к президентским выборам. Почему режиму удается сохранить монолитность верхушки власти?
Про монолитность мы поговорим, когда будет введен полный объем санкций, и когда для тех людей, которые составляют как бы ядро путинского окружения и ну, так называемую российскую элиту, российскую бюрократию, чиновничество, олигархов во всех уровнях. Вот когда для них вопрос поддержки Путина станет как бы во всей полноте и будет связан с потенциальной реальной уже угрозой их финансовому благополучию, тогда мы поговорим, как говорится, о том, насколько монолитна эта верхушка и готовы ли они идти на жертву для того, чтобы поддерживать дальше российского диктатора. Путин достаточно грамотно вел всегда вот эту внутреннюю политику, выдерживая классический мафиозный принцип лояльность в обмен на защиту. И те пока неудобства, пусть даже и такие значительные, но все-таки неудобства, которые российские олигархи и чиновники испытывали после аннексии Крыма, связанные с вот, введением первых таких санкций, во многом персональных санкций, они все-таки являлись достаточно слабым как бы, аргументом для того, чтобы бросать вызов Путину. Потому что пока сохранялась возможность контролировать свои финансовые империи даже оставаясь в России через там, жен, детей, то есть через родственников, друзей, это никоим образом не подвигало их каким-то активным действиям. То есть вот на сегодняшний день мы имеем ситуацию, в которой впервые там, вот российскому правящему классу в случае, вот я повторяю, вот введения вот этих масштабных американских санкций, придется задуматься о том, насколько они готовы поддерживать Путина при нарастании потенциальной угрозы на Западе, ну, если не конфискации, то замораживание их капиталов, потенциальных уголовных дел, например, Керимова, как бы тому подтверждение. Это что касается вот, как бы экономической составляющей вот, вот внутреннего мира, вот этой мафиозной политической структуры, которая сложилась за годы путинского управления. С другой стороны, режим очень успешно всегда действовал на так называемом оппозиционном поле, препятствуя реальному объединению оппозиции. Вот 10 лет назад было много попыток предпринято и Объединенным гражданским фронтом, Другой России, Национальной ассамблеей, создать тот фронт разных политических сил под лозунгом проведения свободных выборов и мирного демонтажа путинского режима. Тем не менее, мы все время сталкивались с одной и той же проблемой, а именно грамотным как бы, вмешательством власти, инфильтрацией каких-то групп или персоналей в этот процесс, которые постоянно тормозили его, создавая, в общем-то, иллюзию возможного эволюционного изменения. То есть, и на сегодняшний день как бы, власть продолжает эту же игру. К сожалению, вот, одни и те же номера на цирковой арене, вот этого балагана под названием «Выборы», они работают. Если просто вспоминать, сколько лет уже на этой арене выступают Зюганов, Жириновский и Явлинский, в общем, ну, Путин по сравнению с ними все-таки еще достаточно молод. То есть все-таки путинский стаж пребывания у власти значительно уступает стажу этой категории российских политиков, которые уже больше четверти века выполняют одни и те же номера, связанные с имитацией оппозиционности как бы в разных сегментах политического поля. Сейчас происходит процесс как бы, смены поколений. Мы, в общем-то, видим там, уже потенциального как бы, не конкурента даже, потому что там нет конкуренции, а именно вот смену Зюганову в лице потенциально Клычкова. То есть как бы, новое поколение идет на левом фланге. Ну, Жириновский у нас даже не политик, а больше функция. Вот. Ну, а что касается Явлинского, то мы видим, в общем, как Кремль сейчас пытается найти замену. И, судя по всему, Ксения Собчак, она вполне может сыграть роль как бы вот нового центра сбора вот, либерально настроенных людей, которые готовы работать, ну, вот если вспоминать Ярослава Гашика, вот, в рамках партии умеренного прогресса в рамках закона о последних выборах. То есть вот как бы вот сегодняшняя так называемая президентская кампания Собчак, мне кажется, это прелюдия к созданию новой политической партии, такого так называемой праволиберальной партии, задача которой будет стянуть вот тот потенциальный протестный электорат, точнее даже просто именно протестные группы, которым будет предложена возможность работать в легальном поле политическом с потенциальным как бы проходом в Госдуму в 2021 году.
А вы не видите какого-то позитива здесь? Ну, скажем, тот же Явлинский стал довольно жестко выступать по вопросу войны в Украине, войны в Сирии, за вывод войск из Сирии, чего не делали многие либералы там. Собчак вынесла на федеральные каналы тоже эти вопросы. Вопросы ранее закрытой повестки, но в частности заявления по Крыму. То есть вопрос в том, можно ли эту кампанию использовать хотя бы для того, чтобы обрушивать некоторые мифы и стереотипы, которые забиты в массовое сознание.
Постановка вопроса предполагает в очередной раз то, что Кремль, разрешив там, Собчак выступать на главном телеканале страны, допускает ошибки и позволяет разоблачать свою же мифологию. Совершенно очевидно, что та ситуация, в которой находится сегодня Кремль, требует какого-то более, скажем, креативного подхода и адекватной реакции на главные угрозы. Главными угрозами Кремлю сегодня являются западные санкции. Вот все остальное, на самом деле, не имеет никакого значения, потому что то, что скажет там Собчак, и, кстати, фраза «Собчак по Крыму», она очень четко выверена. По международным законам Крым является украинским. Ну и что? Там нет слова аннексия, там нет, естественно, осуждения агрессии, там нет осуждения преступлений путинского режима. Вот. Месседж Собчак является модификацией того, что она сказала, впервые появившись на оппозиционном митинге 24 декабря 2011 года. Надо не валить власть, а влиять на нее. Это то, с чем Собчак разъезжает по заграницам, рассказывая всем, что она против революции, за эволюционный путь развития. То есть дайте Путину время как бы еще как бы побыть у власти, а потом мы не сомневаемся, что время, оно как бы, оно все поставит на свои места, власть будет эволюционировать, и вот тот факт, что я вот сейчас баллотируюсь, и тот факт, что меня, скорее всего, зарегистрируют, и, скорее всего, дадут там приличный результат, может быть, даже второе место, это свидетельство того, что в России происходит либерализация. Явлинский играет, скажем, как бы уже там менее значимую роль в этом процессе, и тем не менее, тоже важно, как бы, постоянно фиксировать на Западе, что в России есть другая точка зрения, что ее позволяют как бы высказывать, потому что и Собчак, и Явлинский это делают уже много лет, они должны передавать как бы вот этот месседж российской власти для путинских лоббистов, для путинской агентуры, которые постоянно будут это использовать. Там 10 лет назад Явлинский, например, критикуя путинский режим, также говорил о том, что нельзя размещать там американскую противоракетную систему в Европе, потому что это будет вызовом России, это создаст проблему в российско-американских отношениях, это даст дополнительные аргументы ястребам. Как будто там есть ястребы в путинской администрации. Так вот, вот весь этот традиционный набор сегодня как бы используют уже в более современной упаковке Ксения Собчак. Я не сомневаюсь, что основным как бы видом ее деятельности будет работа на Западе, именно прикрываясь вот своим статусом, который, я полагаю, у нее будет отфиксирован после 18 марта, бороться с санкциями, если не с их отменой, что, конечно, маловероятно, но, по крайней мере, с предупреждением нового витка вот, санкционного режима, который является для Кремля действительно реальной опасностью. И надо сказать опять, что Кремль четко понимает, где можно пожертвовать чуть-чуть, вот там, скажем, если там шахматным языком, чуть-чуть материала пожертвовать, но зато получить там большие стратегические преимущества. То, что будет говорить Собчак на центральных телеканалах, то, что может говорить Явлинский, но это вообще практически никто не услышит. Вот, это является очень небольшой жертвой за те потенциальные плюсы, которые та же Собчак, набирающая репутацию, получит на Западе, где она должна будет проводить главную свою работу, а именно показывать своим примером, что российский режим либерализуется и что любые жесткие меры в отношении Путина, они будут препятствовать российским либералам, таким как Собчак, проводить свою работу по эволюции революционному изменению фашистской диктатуры.
А кампания Алексея Навального, она идет достаточно интересно с, так сказать, привлечением молодежи, с уличными акциями протеста. Власть реагирует репрессиями такого среднего пока уровня, то есть кто-то в заложниках, как брат Навального, кто-то арестован, как Леонид Волков, как раз в разгар кампании. Может быть, в этом можно увидеть, ну, некоторое, так сказать, дополнение к вашей теории, так сказать, про важную роль санкций. С одной стороны, есть санкции, с другой стороны, в России есть оппозиция, которая пытается сформировать свое видение будущего, что-то предъявить и, может быть, даже чем-то напугать режим Путина.
Я бы не сказал, что режим сильно пугается. В данном случае правильно сказать, действительно, что санкции, репрессии такого среднего или даже ниже среднего уровня, потому что мы прекрасно знаем, что эта власть может делать, когда действительно считает, что существует угроза. То есть от болотного дела до физической ликвидации Бориса Немцова. История с Навальным показывает, что власть не хочет, и мне кажется, это показать, это отражение путинской психологии, применять максимально репрессивный, как бы, набор на первом этапе. То есть, ну, Путин все-таки больше стремится к спецоперациям.
То есть, вербовать?
Нет, даже не столько вербовки, как вот создание фейковых каких-то институтов, то есть каких-то вот гибридные войны. То есть понятно, что у него нет аллергии на кровь. Убийства, войны агрессивные, это все вполне, как говорится, вписывается в его видение мира, но это не первоочередные меры. Сначала он будет использовать свой ГБшный арсенал, свой опыт, который там был накоплен, и поэтому, скажем, в действиях российской власти по отношению к оппозиции, ну, скажем, к Навальному, мне кажется, прослеживается именно этот алгоритм. Да, конечно, людей арестовывают, конечно, как бы их всех фиксируют, выход молодежи на улицу, это тоже сигнал. То есть, в какой-то мере, мне кажется, Кремль использует активность Навального, которая, я повторяю, принципиально отличается от активности Собчак. Это совсем другая история. Это оппозиционная история в максимально затрудненных обстоятельствах, но при этом Кремль не видит той, как говорится, критической массы, которая может создать какую-то угрозу сегодня стабильности режима, и считает, что это вот такие тесты, которые можно проводить, выяснить, сколько людей выйдет, какие люди выйдут. То есть Кремль видит и потенциальную выгоду для себя. Это, скажем, рискованная игра, но мы видим, что та же Кириенко, команда в администрации президента Путина, они готовы в эту игру играть и, скорее всего, как бы имеют они, конечно, поддержку Путина. Но очевидно, что у любой такой игры есть свои пределы. Как бы, да, Навальный может вести кампанию президентскую, но совершенно очевидно, он не будет зарегистрирован. Вот для этого есть Собчак. Вот как бы вот появилось какое-то количество людей, как бы, вот, которые готовы поддержать Навального. Это потенциальный, как бы, ну, понятно, что все равно не соперник Путину на президентских выборах, в плане того, что победить он, конечно, не может. Но тем не менее, результат Навального может быть впечатляющим. Кроме того, он ездит по российским городам, он проводит кампанию. Он, в общем-то, набирает авторитет. А вот поэтому, как бы, его не будет регистрировать. Вот. А Навальный совершенно очевидно, сейчас, как бы, он будет вытесняться из этого легального политического поля. И тот, как бы, протестный потенциал, который набрала его компания, его постараются, как бы, ну, не передать, но, по крайней мере, подтолкнуть в сторону Собчак.
Ну, о протестном потенциале. Ведь нерегистрация Навального может вызвать то, о чем здесь говорил, например, Владимир Ашурков. Они обещают активный бойкот, возможен выход людей на улицу. Что вы думаете об этой перспективе? Вот очередных там зимних протестов, как в 2012 году.
Вот для этого и есть Ксения Собчак. Совершенно очевидно.
Все равно, по моему ощущению, очень много людей, они предпочтут, как бы, вот, примкнуть к компании Собчак, чем, в общем, выходить на протесты, которые могут вызвать уже другой уровень репрессий власти.
Я полагаю, что, в общем, с кампанией бойкота власть будет бороться. Кстати, это тоже, в общем-то, вот вся эта ситуация, она полностью опровергает вот эту мифологию сторонников участия в этих фиктивных выборах, в псевдовыборах, что власть стремится понизить явку. Все действия власти направлены на то, чтобы заблокировать попытки бойкота. Кстати, всегда это так было. И создать фейковых кандидатов, создать вот эти фейковые партии, которые позволят позволили бы втянуть людей в этот политический процесс. Вот не будем сейчас вдаваться вот в этот долгий философский спор, для чего это надо власти, уровень легитимности, там, внутрироссийский, международный. Вот есть просто факт. Факт, с которым невозможно спорить, что власть постоянно стремится создавать какие-то фейковые кандидатуры или фейковые партийные объединения для того, чтобы подтянуть к выборам тех людей, которые могли бы их бойкотировать.
Ну, к президентским выборам, если...
Ну, президентские... Ну, да,
они сушили явку на других выборах.
На муниципальные выборы вообще никого не интересует. На самом деле мы же понимаем, что как бы это чисто как бы внутрисобянинская инициатива была. Кроме того, как бы, если мы посмотрим на итоги этой муниципальной кампании, объявленной грандиозной победой там, прогрессивных сил, то Единая Россия получила больше мандатов, чем раньше. То есть, на самом деле, тотальная доминация вот в, даже вот в этом муниципальном поле, на котором нас, ну, как нас убеждают, и должны идти основные бои вот, по теории малых дел, это не угроза центральной власти, и это, более того, не угроза даже собянинской власти. Понятно, что как бы единственный смысл всего, всей этой муниципальной кампании – это потенциальное прохождение муниципального фильтра, и это тоже невозможно. Сегодня Единая Россия это тоже контролирует. То есть, поэтому все разговоры о том, что вот мы добиваемся каких-то успехов, ровно настолько, насколько власть готова это допустить. И, кстати, опять, власть проявляет гибкость, потому что они хорошо понимают, что как бы взрывается только полностью закупоренный чайник. И если как бы давать постоянно возможность выхода этого пара протестного, то вероятность такого взрыва, такой цепной реакции, она резко уменьшается. И власть много лет это использует достаточно эффективно. И мне кажется, именно здесь надо искать вот, как бы, разгадку под желание властей постоянно втягивать потенциально активную часть общества в выборные процедуры. Может, человек, который затянут в выборные процедуры, он гораздо менее будет восприимчив к аргументам выхода на улицу, ну, потому что у него сохраняется, по крайней мере, иллюзия, надежда какая-то на то, что можно будет добиться каких-то результатов. Поэтому все эти кампании, которые убеждают людей в том, что мы добьемся чего-то на выборах, они работают на власть, потому что они не только повышают уровень ее легитимности, как внутри страны, так и за рубежом, но и при этом создают, кстати, поддерживают иллюзию а вот активной части общества в том, что перемен можно будет добиться, ничем не рискуя.
Есть свежие цифры Левада-центра. 58% жителей России по их опросу могут прийти на выборы. Значит, вот что это значит? Что власть сможет добиться своей идеи там, 70 и 70 за Путина? Или что оппозиция могла бы, например, добиться, чтобы меньше половины граждан пришло голосовать за Путина?
На самом деле 58% – это не такая большая цифра. То есть она показывает на самом деле, что несмотря на как бы пропагандистскую работу, как бы люди теряют интерес к фиктивным процедурам, понимая, что на них ничего не решается. Но также очевидно, что явка будет нагоняться за счет регионов, в которых количество проголосовавших не имеет значения, цифры будут написаны те, которые нужны. Мне кажется, принципиально важным будет смотреть на явку в Москве, в Петербурге, в крупных городах. И здесь было бы важным, если бы кампания Навального действительно вот сейчас перешла бы в режим бойкота после его нерегистрации в начале января, как об этом говорил Владимир Ашурков. Я полагаю, они добились бы определенного успеха. И если бы удалось бы явку понизить, по крайней мере в крупных городах, ниже 50%, это было бы серьезным подрывом легитимности Путина. Вот что бы ни говорили там, это никого не интересует, может быть, и два человека. Нет, количество пришедших людей, как бы вот сам процесс выборный, некоторая соревновательность, они достаточно важны для того, чтобы поддерживать уровень путинской легитимности, и даже я скажу, это легитимность слово такое, все-таки связанное больше с демократическими как бы институтами, в данном случае уровень его авторитета в этой той мафиозной политической структуре, которая сложилась в России, и в какой-то мере это является оправданием тех репрессии, которые неизбежно последуют после завершения этого президентского цикла. Мы понимаем, что как бы 6 мая 2012 года в какой-то мере может повториться, если режим столкнется с организованным сопротивлением. Ну, во всяком случае, после чемпионата мира по футболу мы можем ждать, в общем-то, дальнейшего закручивания гаек.
Кстати, вы сказали слово «репрессии». Здесь на форуме довольно часто говорят об убийстве Бориса Немцова, о его гибели, о расследовании и так далее. У вас сформировалось все-таки представление о том, почему убрали Бориса Немцова, И кто это сделал, собственно, не могут ли подобного рода события повторяться и дальше в России?
В путинской России может повторяться все, что угодно. Понятно, что убийство человека такого калибра, как Борис Немцов, не могло состояться без прямой санкции Путина. Из той информации, которая как-то общедоступна, из различного рода публикаций и расследований, мне кажется, достаточно очевидным, что утверждение о том, что российский суд осудил исполнителей, но не нашел заказчиков, они абсолютно беспочвенные, потому что это убийство было организовано, на мой взгляд, ФСБ, силовыми структурами. И, конечно, это был не акт чеченской самодеятельности, а хорошо продуманная операция по ликвидации лидера российской оппозиции, показательная, причем в центре Москвы. И я очень надеюсь, что рано или поздно, естественно, это будет после краха режима, будет проведено полноценное расследование, потому что это действительно убийство 21 века. Это демонстрация того, что политик такого масштаба, человек, который мужественно боролся с режимом и, несмотря на все очевидные признаки грозящей опасности, не хотел уезжать из России. Вот его ликвидация, буквально там в двух шагах от Кремля, это то преступление, в общем, которое не должно остаться безнаказанным.
Но вы сами в Россию не собираетесь возвращаться? Угрозы в ваш адрес были? Они существуют до сих пор?
Я обычно покупаю билет возвратный. В данном случае поездка в Россию будет билетом в один конец. И поэтому в ближайшем будущем планов таких у меня нету. Мне кажется, что я довольно много могу сделать, находясь в эмиграции вынужденной. Потому что именно здесь, мне кажется, сейчас проходит главная линия фронта противостояния с путинскому режиму.
Игорь Акимович, вот столетие революции, оно, собственно, было как-то очень странно отмечено в России, я бы сказал, парой-тройкой каких-то неудачных фильмов и несколькими конференциями. А вообще, на ваш взгляд, в России путинской есть перспектива того, о чем сказал Илья Пономарев? В конце концов, он марксист и верит, что возможны и революционные процессы довольно быстрые. А каково ваше видение?
Показательно, что в путинской России слово «революция» практически полностью выведено из употребления. Нельзя даже рассматривать это в историческом контексте, потому что режим панически боится любых революционных процессов. Для меня все-таки столетие этой осенью было все-таки не революцией, а большевистского переворота. Революция была в феврале 1917 года. Я считаю, что шанс России на возвращение в семью цивилизованных народов связан с восстановлением вот этой исторической справедливости. Это Россия 17-го года, сентябрь, это Российская Республика. Это необходимый отказ от советского правопреемства. Это исторический разрыв с преступлениями советского режима. Все это, мне кажется, необходимые условия для того, чтобы Россия могла снова возродиться, могла стать нормальным, демократическим, цивилизованным государством, которое бы стало частью вот этой, я считаю, очень важной такой европейской цивилизационной матрицы.
Опять учредительное собрание?
Да, опять учредительное собрание, да. Я считаю, что в России сильная президентская власть, она всегда будет подвержена вирусу диктатуры, поэтому максимум, на что я бы согласился, это на представительские функции президента, власть парламенту, который должен, естественно, назначать и правительство, и контролировать силовые структуры. Россия должна быть федеративным государством, нормально федеративным государством, с учетом тех особенностей, которые там, и различий российских регионов, которые протянулись на такое безумное расстояние. Это должна быть свободная федерация. То есть, в принципе, если каким-то частям сегодняшней России будет некомфортно, пожалуйста, как говорится, они могут строить собственную государственность. То есть, никоим образом нельзя исходить из парадигмы того, что сегодняшние географические границы России являются нерушимыми, потому что мы понимаем, что попытка сохранения, скажем, каких-то регионов, скажем, на Северном Кавказе, которые категорически не желают жить по российским законам, невозможно без применения силы, а вот это вот делать, мне кажется, категорически нельзя. То есть мы набрали большой исторический опыт. Мы, в общем, мы точно не знаем, как надо делать, но мы зато точно знаем, как не надо делать. Вот нельзя ни в коем случае повторять регулярно одни и те же ошибки. И вот этот столетний исторический опыт, по большей части трагический, он должен, в принципе, дать нам необходимый, если мы в состоянии, конечно, проанализировать, необходимый материал для того, чтобы выстроить какую-то концепцию будущего.
Мы как-то очень мрачновато с вами говорим. Вот все идет по такому накатанному пути. Путин остается, еще 6 лет, оппозиции нет. А вы можете сказать что-нибудь все-таки оптимистичное россиянам, особенно тем, которые разочаровываются, благодаря пропаганде, предположим, в вариантах европейского развития, начинают верить в колею, в евразийскость России, в том, что ничего нельзя изменить, и даже экономически они будут жить все хуже и хуже.
Мне кажется, что вот наше представление о будущем, во многом это будущее формирует. Если мы считаем, что оно будет мрачным, оно будет вот так называемым евразийским, мы не можем выбраться из этой колеи, там сразу Высоцкий вспоминается песня, да? «Сам виноват и слезы лью охую, попал в чужую колею глубокую». Вот все-таки колея это чужая, не наша. Надо выбираться своей колеей и понятно, на какую столбовую дорогу. Я бы не делал вот этих политических прогнозов, которые завязаны на формальный календарь выборов. Да, в марте состоится вот этот фарс под названием «Выборы» в марте 2018 года. А вот как будет развиваться события дальше, не знает никто. Ну, конечно, возможно, что Путин просидит там 6 лет. Я думаю, что это как бы возможно, но не обязательно. И учитывая скорость процессов мировых, то, что происходит сейчас в мире, в Европе, в Америке, в Азии, в Африке, то есть мы видим как бы нарастание вот этого темпов кризиса разнообразных. Россия не может оставаться в стороне от этого, особенно потому, что она многие эти кризисы как бы сама и порождает. Поэтому вот на волне вот этих кризисных явлений всегда происходят какие-то изменения в наиболее как бы уязвимых частях вот этой мировой геополитической системы. Как это произойдет в России, я не знаю. Мне кажется, что вероятность того, что это произойдет гораздо скорее, чем 2024 год, и внезапно, она достаточно велика. Я всегда говорю о том, что плохая новость, что я не знаю, как это случится, когда это случится. Хорошая новость, что Путин это тоже не знает.
Если шахматными терминами пользоваться, то если у вас вот партия с Путиным идет сейчас, не знаю, черными или белыми, мы в каком месте сейчас находимся?
Если бы мы играли в шахматы, то я чувствовал себя гораздо комфортабельнее, потому что в шахматах есть правила, и кроме того, шахматы – игра абсолютно открытая. Мы знаем тот потенциал, которым располагаем, мы знаем то, чем располагает противник, мы не знаем его замыслов, но мы знаем точно, как говорится, какие ресурсы могут быть использованы для того, чтобы противостоять нашим каким-то стратегическим и тактическим замыслам. К сожалению, мы играем в другие игры. Я всегда привожу больше аналогию с покером, где можно блефовать, где неважно, какие у тебя карты. И при этом мы понимаем, что наш противник, скорее всего, имеет пару тузов в рукаве. То есть в данном случае я бы очень хотел, чтобы мы перешли на шахматную тематику, чтобы мы играли в ту игру, в которой есть правила, и в которой побеждает сильнейший, самый способный.
В студии «Радио Свобода» Михаил Соколов. Моим собеседником на форуме «Свободной России» в Вильнюсе был один из лидеров демократической оппозиции режима Владимира Путина, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Всего вам доброго. До свидания.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.